Всем доброе утро, меня зовут Максим Поляков, это Breakfast Show Weekend.
Вы слушаете фрагмент программы.
Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Слушайте, очень много новостей у нас в сфере нефти и газа. Ну, во-первых, конечно же, всех интересует нефтепровод «Дружба». По нему был совершен удар. И там вроде как на 5 дней он прекратил работу. В Венгрии все очень сильно переживают, словаки переживают. Скажите, что известно на это утро? Какова там обстановка? Когда починят?
Ну, я думаю, что еще и переживают белорусы. Потому что вот пункт Унича, нефтеперекачивающий, он гнал нефть на белорусскую территорию. И там этой нефтью были запитаны два нефтеперерабатывающих завода, то есть Новополоцкий и Мозырский завод. А дальше все эта ветка шла через территорию Украины, Словакии, Венгрии, Чехии. Чехия-то отказалась от российской нефти, а вот Венгрия и Словакия все-таки до сих пор получали. И Беларусь сидит на этой нитке. Но самое-то интересное еще, что это не только вот направление белорусская и южная ветка дружбы, а из этого пункта Унича идет еще один нефтепровод, который начали строить в 2011, по-моему, году, для того, чтобы закрыть дружбу. И от этой Уничи должен был быть поворот, и он сделан, нефтепровод БТС-2, Балтийская трубопроводная система 2. Он идет к терминалу нефтяному в Усть-Луге. И вот если там повреждены насосные станции вот на всех этих направлениях, то, во-первых, это может означать то, что отгрузка танкеров сырой нефти из Усть-Луги на Балтике тоже на какое-то время приостановится. И было уже перед этим, вот когда был удар по этой нефтеперекачивающей станции, а до этого было еще два удара по трассе этого БТС-2 некоторое время тому назад, то приостанавливалась отгрузка российской нефти, и были такие спады в объемах экспорта. Насколько сейчас серьезно, сказать трудно, судя по всему, вот уже венгры говорят, что туда удары наносились не только беспилотниками, но еще и ракетами. И если ракеты попали серьезно, то восстановить быстро насосную станцию, я думаю, не удастся. Говорят о 5 днях. Но, во-первых, у украинцев есть еще ракеты и беспилотники. И это очень важный пункт для нарушения продажи нефти со стороны России. И, ну, я думаю, что по этому пункту будут еще бить.
А при этом, как это политическая история, вокруг ударов по нефтепроводу возникает. Вот... Я не знаю, якобы, да, Трамп заявил Орбану, что он очень зол из-за ударов Украины по нефтепроводу «Дружба». Вот такой есть такой ответ на письмо Орбана Дональду Трампу, что, мол, да, я зол. Мне не нравится все это слушать, да, я очень зол и так далее, да, скажите об этом Словакии. Ну и еще есть информация о том, что Орбан обращался к Еврокомиссии, чтобы они заставили Украину перестать бить по нефтепроводу «Дружбы». Скажите, пожалуйста, то есть могут ли вот эти вот как-то политические движения повлиять на то, что происходит на фронте, как вам кажется, Украина пойдет на такие решения?
Ну, у меня такое впечатление, что не пойдет она на такие решения. Ее уже не раз пугали. Еще администрация Байдена, она просила Украину, во-первых, не бить по каким-то нефтеперекачивающим мощностям, по наливным терминалам в Новороссийске, в Туапсе, чтобы на рынке нефти на мировом не создалось дефицита, из-за которого могут пойти вверх цены. И украинцы, кстати, до сих пор слушаются, они не доносят серьезных ударов ни по новороссийскому нефтяному терминалу, ни по Туапсе. Удары по Балтийске, например, по той же самой Усть-Луге, они были не по нефтяному терминалу, а по каким-то там боковым, малозначимым для нефти точкам. А сейчас, когда мы видим, что удар наносится именно по нефтетранспортной структуре, то я думаю, что они послали куда подальше вот те просьбы Байдена еще раньше. А, ну, Трамп, я думаю, что стоит ли его слушать, потому что сегодня он сказал так, завтра он скажет что-нибудь в поддержку Украины, а послезавтра еще что-нибудь другое, третье.
Скажите, пожалуйста, а вот чем грозит вот эта вот остановка пока что на 5 дней для Венгрии и для Словакии в первую очередь, если вдруг будет нефтепровод поврежден в других местах, кто-то будет новый удар, вот какие варианты решения проблемы есть у Венгрии и Словакии? Где найти...
До сих пор это гигантский вопрос. В свое время все спрашивали, а почему это Украина позволяет через свою территорию газ прокачивать российский, газпромовский? Но, наконец, все это кончилось, и где-то в Киеве все-таки приняли решение прекратить эту прокачку. А вот с прокачкой по украинской территории, вот российской нефти, никак этого решения не приняли, потому что ну, там идут какие-то прибыли от этого. Причем прибыли, они измеряются, ну, где-то в год, может быть, 200 миллионов долларов, не больше. Это не такая большая сумма, которой нельзя пренебречь. Это первое. Второе. У Венгрии и у Словакии есть альтернативные варианты получения нефти. Есть возможность получать нефть через морские терминалы на Адриатическом море, через Хорватию, через Омишаль, например. И оттуда есть нефтетранспортная структура. Да, придется немного дороже заплатить, как я предполагаю, и покупать нефть вот по другим маршрутам. Но их предупредили. Во-первых, предупредил в свое время Путин, когда было принято решение строить вот эту БТС-2, чтобы российская нефть на экспорт шла из российских портов, из терминалов, а не через территорию Белоруссии, туда куда-то. И тогда уже им надо было взяться за голову, как вот Германия посмотрела, что дружба прекращает свое существование, нужно откуда-то получать нефть из других точек. Польша то же самое. Они не получают российскую нефть. Германия, правда, через дружбу получает казахстанскую нефть отдельными партиями, не все время. А вот эти две страны, Словакия и Венгрия, они очень сильно рассчитывали на Путина, на то, что он продолжит снабжать их нефтью, и проигнорировали решение общеевропейское, которое говорило, что вот мы все прекращаем покупку российской нефти. Делается на какое-то время исключение для Венгрии и Словакии, тогда еще для Чехии делалось, и немножко для Болгарии там было исключение. Но все, время истекло, вы должны взяться за голову и, в общем-то, взяться за ум и добиться альтернативных источников поставки. Это их полностью вина, то, что они не выполнили решение Европейского парламента, Европейского совета и Европейской комиссии сразу.
Давайте теперь поговорим про ситуацию в России. Значит, бензин дорожает. Бензин дорожает. Многие говорят, с начала года оптовые цены там на 50% взлетели. Правда, розничные, ну, они растут чуть-чуть медленнее, но все равно. Значит, бензина не хватает. Очереди в разных регионах, на заправке в некоторых местах даже по несколько сотен метров. Машины выстраиваются в ряд. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, мы в какой точке находимся вот этого кризиса, который нас, значит, настиг в конце августа 2025 года? Будет дальше еще что-то или мы уже где-то в верхней точке потом на спад пойдем?
Нет, нет, цены будут повышаться, это сомнений никакого нет, потому что тут две причины, почему растут цены. Причина номер одна, она работала и без войны. Это налоги. То есть вот в цене бензина 75% это налоги. Вот было до того, как вот он стал расти на 50, по-моему, 2% за последнее время вырос. Вот сейчас еще больше налогов. Правительство 2 раза в год повышает акцизы на топливо. А цена нефти там, ну, меньше 7% уже цена нефти. Поэтому колебания цены на нефть, они на эту никак вот не влияют на цену бензина и дизтоплива. Это первая причина. Правительство вынуждено было, чтобы держать цены более низкими на заправках, нефтяным компаниям приплачивать. Вот есть такой демпферный механизм, есть еще два механизма, по которым компаниям возвращают часть денег, чтобы они продолжали снабжать внутренний рынок. Это первая причина, это вот несогласованность правительства с нефтяными компаниями из-за очень высоких налогов. Причина номер два, это, конечно, повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов в результате ударов беспилотников и вообще украинских ударов. Совершенно законные цели против страны-агрессора, чтобы подорвать ее экономический потенциал, потенциал снабжения фронта и потенциал на пополнение военного бюджета. Здесь, вот уже по некоторым оценкам, я не знаю, эти оценки очень трудно сделать, до 13% мощности нефтеперерабатывающих заводов России, они уже выведены из строя. Некоторые еще можно починить, но на некоторых там повреждено очень серьезное оборудование, которое за 2 недели не починить. И поэтому некоторые заводы стали, то есть они уже не работают. Волгоградский, мощный волгоградский завод «Лукойла», например. Сызранский завод «Роснефти». Еще серьезные удары не наносились по некоторым заводам. Ну, например, до Урала, до Перми не долетают, по-моему, ракеты. Хотя до Коми уже долетели. Ухтинский завод «Лукойла» очень сильно пострадал. Рязанский завод в самом центре России, который тоже снабжал Москву, он пострадал серьезно. Московский завод пока еще вот без всяких повреждений. И ничего серьезного не происходило с заводом «Сургутнефтегаза» в поселке Кириши Ленинградской области. Вот так что пока еще все впереди, но потому что пока мы смотрим, что украинцы, ну, практически каждый день наносят новые удары, и мощности по переработке в России будут снижаться. Да, бензин будут подвозить откуда-то из дальних районов железнодорожным транспортом, ну, откуда-то с Урала или где-нибудь из Омска, например, с Омского завода. Но мы уже видим, что происходит. Видимо, часть топлива оттуда уже с Дальнего Востока даже оттягивается, потому что там возникли перебои. А перебои возникли из-за недостаточной работы Хабаровского и Комсомольского нефтеперерабатывающих заводов. Судя по всему, часть нефти идет не на эти заводы, а отправляют напрямую в Китай.
Еще же я заметил, что украинцы стали бить по железнодорожным путям. И это тоже где-то в южной части России. Получается так, что это те пути, по которым возможна транспортировка бензина.
Да, совершенно верно. Мы уже видели как минимум 2 случая, когда целые составы с цистернами, с топливом начинают гореть. И, в общем-то, это серьезный удар. Да. Ну, война идет. Вот.
Михаил Иванович, скажите, а вот ну, если мы попытаемся залезть в голову кремлевских чиновников, у них какие-то хорошие варианты? Есть решение этой проблемы здесь и сейчас?
Нет, у них вот вероятность такая, что они почти полностью прекратят экспорт. Вот сейчас экспорт, на август у нас экспорт бензина прекращен полностью, чтобы наполнить рынок. Но это половинчатая мера. Они могут, конечно, прибегнуть к поощрению нефтяников для того, чтобы те больше нефти отправляли на нефтеперерабатывающие заводы, а не на экспорт, путем каких-то налоговых послаблений, вот этого механизма компенсации. Но вот справиться с тем, что из строя выходят мощности по переработке нефти, уже, по-моему, невозможно. Потому что если, тем более вот в европейской части России, где большая часть этих мощностей находится, я думаю, что украинцы нащупали болевую точку.
Смотрите, на фоне того, что Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным, значит, происходят такие события. Газета Financial Times опубликовала статью, в которой написано, очень интересно, американские нефтесервисные компании Weatherford International и SLB, то есть Schlumberger, они расширяют свой бизнес в России, несмотря на санкции.
А
как вам кажется, в смысле, где тут, как это называется, яйцо, где курица? Они первыми стали расширять свой бизнес, и потом уже там Трамп с Путиным, значит, ну, как-то стали ручки друг другу жать? Или они
Они просто не уходили. Вот, когда были, то, например, компания Халибертон, она ушла, а Шлюмберже осталась, и она заняла те ниши, которые Халибертон оставила. Вот Бейкер Хьюз ушла, вот их заняли другие, Weatherford. Но им уйти-то довольно трудно. Они в России насоздавали, ну, фактически российскую базу для деятельности. То есть это и предприятие по производству какого-то оборудования, это учебные курсы, это целые бригады, которые под их вывеской работают, но это российские бригады. Вот они оказывают услуги нефтяной отрасли на промыслах в основном. И на промыслах надо кому-то и бурить, надо оборудование откуда-то получать. И эти компании, они фактически российские. Они вот по названию там бывает еще все это сохранилось, что и Шлюмберже, и так далее. Но база вся создана уже в России. И вот как-то они не хотят уходить. И те санкции, которые направлены на компании, остающиеся в России, они как-то вот на них не работают. Мы анализировали, я помню, с коллегами эффективность американских санкций против России и видели, сколько предприятий, в том числе очень серьезных предприятий, игнорируют санкции, остаются, и никто в администрации, еще в предыдущей администрации, ничего по этому поводу не делает.
Ну так и прогноз-то какой? Ну, если Дональд Трамп вот как бы он все выжидает, что ситуация будет как-то разрешена, да, как он говорит, да, Владимир Путин и Зеленский, они пойдут навстречу друг другу и так далее. Ну а дальше там зеленый свет экономическим разным проектам, так что, вот выжидают компании,
Нет,
получается?
нет, нет,
Нет?
нет, нет. Не надо вот обращать внимание на то, что Трамп говорит. Это тоже и переговоры какие-то вспоминаем. Какие переговоры? Переговоры можно о них вспоминать и строить дальше сценарии какие-то, когда становится ясно, что там приняты решения и что решения эти будут проводиться в жизнь. А когда мы видим, что это пустая болтовня и что никаких решений нет. Сейчас вот опять дал Трамп, по-моему, 2 недели или 3 недели на то, чтобы убедиться в том, что Путин не хочет прекращать войну. Но это уж комедия какая-то. По-моему, он в марте уже давал какие-то там 2 недели. И дальше вот эти все 2 недели, они могут тянуться до бесконечности. И поэтому я не вижу, чтобы Трамп сделал что-то серьезное для того, чтобы вынудить Путина прекратить войну. Экономические санкции по этому поводу не работают. То есть надо что-то другое делать. Я вижу, что у Трампа никакого желания прекращать войну нет. И участвовать в прекращении войны он может только на словах, крича, что еще 2 недели вам дам, а потом случится что-то страшное. Ну, сколько можно комментировать болтовню?
Михаил Иванович, я хочу здесь уточнить. В России делают вид, что это российские компании, а не американские. В американские власти делают вид, что они не замечают, что это американские компании, работающие в России, санкции не видят. Но вот если ситуация политическая не будет меняться, то, не знаю, и статья Financial Times на это никакого влияния не окажет, так и дальше будет работать.
Да, конечно, будет работать. Там работают же не только эти американские компании. Там список-то довольно большой. Когда мы стали смотреть список компаний, завязанных в России на разные бизнесы, от пищевых компаний до компаний, которые поставляют электронную технику, ну, технические компании, ну, от лифтов до жвачки, то список очень большой, и они никуда не уходят, они продолжают работать в России.
Да, Михаил Иванович, спасибо вам огромное. Это такой не радостный прогноз, но с точки зрения общего блага. Но что ж, будем наблюдать за тем, как ситуация разрешится. Отпускаю вас. С нами был Михаил Иванович Крутихин, эксперт нефтегазового рынка. Счастливо.
Спасибо, всего доброго.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.